Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И сегодня в этом часе с нами и с вами в студии Светлого Радио священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста. И мы говорим с отцом Николаем о его пути к вере и к священству. И вот вы сказали очень интересную вещь, что вам вера помогла узнать самого себя. Я перед нашей программой, готовясь к ней, провел небольшое полевое исследование и пообщался, так уж получилось, с людьми, которые знали вас школьникам-подросткам. И они рассказывали такие очень трогательные вещи о том, что вы были очень ярким мальчиком в школе, совершенно таким, как мне вот моя собеседница сказала, в хорошем смысле слова, без комплексов. То есть
кто-то меня сдал.
Смелым, ярким, не робеющим перед там, публичными выступлениями перед классом, все время куда-то кого-то зовущим, влекущим, таким деятельным, полным каких-то идей и планов. В общем, вот такой вот радость учителей. И сейчас вы священник. И для кого-то в этом может даже показаться, что есть некоторый парадокс, потому что священник надевает на себя рясу, под которой подрясник. То есть в каком-то смысле даже, может быть, наподобие монаха как-то покрывает свои такие мирские интересы вот этой, этим покровом, чтобы они не мешали. Все-таки остается больше обращенным к духовному, чем к таким каким-то светским вещам. А вы учились в школе искусств православной, вы учились в легендарной музыкальной школе имени Кабалевского. Это вообще очень такие классные места, и из них там прямая дорога и в художественное училище, и в Гнесинку, которую вы упомянули. Это один аспект. А второй аспект, что вообще для многих, я думаю, что из нас, образ священника скорее эмоционально ассоциируется со сдержанностью, с такой степенностью. И это не вяжется с тем, что мне рассказали про вас, как про такого школьника без комплексов в хорошем смысле слова. Вот вы так на это смотрите? Для вас тут нет какого-то или не было какого-то такого раздумия, вопроса или конфликта, что вот я все-таки на себя надеваю рясу, и вот того себя, которого я знал из веры, может, в каких-то вещах даже ограничиваю?
Для меня не явилось противоречием, слава богу. У меня не возникло конфликта интересов в моей личности. Потому наоборот, моя личность. Просто вы правильно начали с того, что вера в Бога помогает нам узнать самих себя и про себя много узнать нового. И когда я был учеником, особенно старших классов, я помню, как я там говорил всякие, выступал действительно много там, даже пытался своих одноклассников поучать, говорить, призывать их к вере, что-то такое.
А, с этой стороны интересно, про это мне не рассказывали.
Вот, и для меня, кроме стыда, сейчас в основном это все не вызывает. То есть благодаря, слава богу, Господь открыл мне вообще про себя какую-то правду, и я увиделся со стороны. Потому что даже когда я поступил на первый курс семинарии, я, да, много о себе узнал нового.
А, например?
Ну, то, что гордыня дикая, вот это все постоянное желание там поучать и все. То есть настоящий человек, он хочет учиться. Я даже недавно, уже, к сожалению, забыл, по-моему, у Иоанна Златоуста он написал, что нам гораздо полезнее, и он мне написал, безопаснее учиться, чем учить. Он говорит, хорошо учить вере, но гораздо безопаснее учиться. И я вот сейчас я это понимаю просто на 200%. Потому что когда ты берешь на себя обязательство кому-то что-то говорить о Боге, если в тебе нет смирения, лучше вообще ничего не говори. Потому что это людей может обидеть, оттолкнуть от Бога и от тебя. И твои слова, в них не будет никакой любви. В них будет только неприкрытое тщеславие, что ты что-то узнал. И вот атеисты, кстати, это очень чувствуют хорошо, когда вот ты общаешься. Они скажут, слушай, ну ты так говоришь, как будто мы не люди какие-то эти, недолюди, а ты, значит, такой молодец большой. И вот я, конечно, да, ну это все связано с таким тоже подростковым юношеским максимализмом, когда ты кажется, что ты все уже знаешь, и что можешь вот прям там вырвать сердце из груди и вести за собой, но это все. Поэтому священство в этом плане, оно мне помогает, наоборот, и сейчас вот после того, как я узнал там о себе, через Бога узнал о себе много нового, мне помогло это не расшибиться. как человек, который там ездит быстро за рулем и вдруг узнал о правилах ПДД, что, оказывается,
О скоростном режиме
больше 60 по городу вообще не ездят, дорогой. И каким-то чудом ты никого не зашибил и сам не разбился. Каким-то чудом. И я вот только как чудо и воспринимаю, что я вроде бы даже никому жизнь не сломал, я надеюсь. И что сам вроде бы не расшибся пока.
Отец Николай, архимандрит Антоний Суровский называет духовника проводником до дверей Царствия Божьего. И он призывает духовников не советовать того, что они духовно не пережили. Но ведь даже если не говорить о духовном наставничестве, то ведь можно отнести этот совет и к священнику в рамках обычной исповеди. Как быть совсем молодому священнику, который, может быть, не познал нутром каких-то житейских или духовных аспектов, а перед ним стоит, к примеру, вопрошающий человек, который ждет совета? И как вы решали этот вопрос для себя?
Ну, тот же Антоний Суровский говорит, если ты не знаешь, что посоветовать человеку, скажи ему честно, что я не знаю. Не надо из себя выдавливать или строить из себя профессора всех богословских наук. И нужно иметь смелость. И сам Антоний Суровский, который был просто светочем, для меня это светоч, он говорил, он сам рассказывал, что к нему пришел человек на исповедь, рассказал ему, он говорит, знаешь, я не знаю, что делать, честно. Говорит, давай вместе помолимся, ты помолишься, я помолюсь, может, Бог что-нибудь пошлет мне на сердце. Помолились, и он сказал, знаешь, вот у меня такой ответ складывается, не факт, что он правильный, я могу тебе только посоветовать. Вообще священник, он может посоветовать что-то, исходя не только из своего личного опыта, действительно, вот молодой священник, какой у него личный опыт, он что-то слышал, что-то в семинаре, вот я там из семьи какой-то опыт принес, из общения своих людей, но это, конечно, маленький опыт. И если бы я только, исходя из своего опыта, пытался людей куда-то наставить, я бы наставил их не туда, куда нужно, это точно. Но у нас есть Священное Писание, есть предание церкви, есть святые отцы, которые были спринтерами, они были профессионалами. У них такой духовный путь, такой опыт богатейший. И ты, если у тебя еще даже опыта своего маловато, ты посмотри на их опыт. Ты вот очень много что. Тут просто самое главное, я помню, на мой отец Тихон, сейчас уже владыка Тихон, митрополит Псковский, он нам говорил, что самое главное, что вы будете говорить людям, и я в том числе к нему с этим же вопросом один раз обращался, он говорит, говори с любовью. Лучше, говорит, ты переборщишь в любви, чем наоборот, в строгости. И лучше ты лишний раз допустишь человека, там, например, к причастию, чем там скорчишь строгую, извините, физиономию, там запретишь ему приступить к чаше.
Вы сказали, что когда вспоминаете свой этот юношеский такой опыт наставления, ничего кроме что да, это вас не вызывает. Вот я не могу тут эту тему просто по-журналистски не продолжить, у нас с Кирой в этой программе бывают священники старшего поколения, которые примерно теми же словами вспоминают о себе молодых священниках. То есть, когда я был молодым, я такое там говорил, а сейчас вспоминаю, ой, лучше бы я молчал просто на исповеди, вот в те там первые годы служения, когда ко мне приходили люди. А вот если вы себя попытаетесь вот в эту, если угодно, матрицу поместить, вы сейчас для себя, вот не боитесь, что через там 20 лет вы сейчас будете себя, нынешнего священника, вспоминать такими же словами?
Наверняка. Наверняка, но правда, у меня есть одно оправдание, что сейчас я стараюсь людям, во всяком случае, говорить то, что у меня на сердце. Ну, хотя бы быть искренним. То есть не надо людям пытаться их впихнуть в свои какие-то представления. Большинство людей вообще, они глубоко несчастны. Их жизнь уже и так наказала. Ну, жизни так говорят, а сами мы себя наказываем. Сами наказываемся от своих грехов. Но не Бог наказывает, как вы знаете из слов апостола, что мы сами мучаемся от своих грехов. И нам, это мы... Кто кому, сам себе. Так вот, и поэтому, если с людьми говорить искренне, то это как бы самое главное. И они чувствуют. И если даже сейчас ты в чем-то ошибаешься, нельзя ошибаться в чем-то глобальном. Отец Максим Козлов говорит, что вообще у каждого священника есть свое личное кладбище, как у каждого, ну, как у доктора, например. То есть я знаю за собой несколько случаев, когда я людям говорил не то. И, может быть, слишком резко что-то сказал. Или, наоборот, не обратил внимания. У меня есть для меня ужаснейшие болезненные случаи, когда я... У меня есть, конечно, оправдание, что я не успевал, что семья, много детей, что все. И я вот там, например, сразу не поехал по собору человека, а сказал, давайте завтра мы встретимся, поедем.
Он
и
умер.
Он умер. У меня есть такие случаи. И теперь у меня это свербит в голове. Я там молюсь за этих людей. Допустим, в следующий раз, когда меня позовут, я уже срываюсь быстрее и не начинаю там. И родственников стараюсь торопить, что давайте-ка не будем затягивать, потому что мало ли что. Ну и так далее. Поэтому главное себя периодически бить по рукам. Когда в очередной раз захочется в благословляющем жесте сказать кому-то, что знаешь, вот я благословляю тебя тот или тот-то. Ну, во-первых, вообще лучше не надо этого делать. Нужно сказать, ну, у меня, во всяком случае, у меня были хорошие учителя, и я знаю очень хороших, много хороших священников, старших моих собратьев, у которых есть большой духовный опыт. И я даже если что-то не знаю, я иногда им звоню, советуюсь. Нужно иметь смелость сказать человеку, знаешь, я этого не знаю, может быть, тебе стоит сходить к другому священнику. Я помню, один раз пришел к одному достаточно уже опытному священнику, спросил один вопрос, он мне сказал, знаешь, найди многодетного батюшку, спроси его то же самое. То, что у меня спрашивают. И говорит, я тебе, ну, вряд ли смогу компетентно на эти вопросы ответить. Это нужно быть очень духовно развитым и умным священником, чтобы сказать так. Потому что у священников тоже есть такая, я вам открою секрет, профессиональная ревность, как у врачей и учителей.
Серьезно?
Да, дикая, мешающая вещь нам, грешным. И если священник так немножко развился духовно, он начинает понимать то, что ты не знаешь толком многого. Поэтому, если что, можно более компетентному священнику отправить. Хотя ты, как фельдшер, должен оказать первую помощь. Обязательно. Нельзя под предлогом того, что я что-то не знаю или я не могу. Ты можешь просто человеку сказать, я не знаю вот ответ на ваш именно вопрос, давайте вместе помолимся. Или хотя бы пожалеть человека. Или сказать ему хотя бы какие-то простые фразы, там, что Господь вас очень любит, Он вас не бросит. Вы не отчаивайтесь. Давайте, если хотите, приходите вместе, помолимся. Ну и так далее.
Очень люблю и часто цитирую известного греческого проповедника отца Андрея Кананоса, и вот одна из его цитат. «Быть христианином означает всю жизнь вести борьбу и постоянно прилагать усилия для того, чтобы Христос жил в нашем сердце. Вот смысл нашей жизни. Мы живем для того, чтобы научиться любить Христа, а окружающие нас люди помогают нам в этом. Мы находим к Нему путь через своих близких – мужа, жену, детей». И вот в чем мой вопрос. Применимы ли эти слова к священнику? Или он спасается как-то по-другому? Как-то по-другому выстраивает отношения с Богом? Не через только жену и детей, а еще каким-то способом?
Безусловно, у нас есть личный опыт. И мы стараемся, да, в меру сил вести хоть как-то, хоть на коленках, хоть ползком, но духовную жизнь личную, и поэтому священник, безусловно, если он не молится, то священника у него кризис, ему плохо. Поэтому мы стараемся молиться. Я помню, тоже с этим вопросом подходил к тому же владыке Тихону по поводу молитвы, потому что без этого никак. А близкие наши — это очень важный инструмент, его без него вообще никак. Это монахи могут в одиночестве там где-то спасаться, у них там свои искушения, они там дают свои обеты и своя форма там послушания и так далее. А для нас близкие — это просто наш билет в Царство Небесное. Без них никак. И вот именно те близкие, не абстрактные близкие, которые вот будут нас хвалить и говорить, какие мы хорошие, и все. А вот именно те близкие, которые нас там критикуют, периодически говорят, что мы не туда идем. Вот. В этом плане очень помогает, конечно, священникам их матушка, например.
А проблемы в священнической семье с матушкой, например, и детьми те же, что в светской верующей семье? Или они как-то отличаются?
Ну, там просто к тем обычным проблемам добавляются еще какие-то, связанные специфически с родом деятельности.
Отсутствие времени, например?
Ну, как, да, как у военных. Угу. Ну, военный там уплыл куда-то на своей подводной лодке, его нету 2 месяца, бедная жена там одна сидит с ребенком. Но это, конечно, не всегда сравнимо. Священник, может быть, и не уплывает никуда в подводной лодке, но он принадлежит, конечно,
церкви.
Больше приходу и церкви. И в этом плане просто честно нужно предупреждать, и не только предупреждать, сейчас я скажу. Значит, во-первых, предупредить избранницу свою, что я в первую очередь буду служителем Церкви Христовой, и мне придется уделять этому львиную часть своего времени. И в этом плане супруга должна не только с этим смиряться, нет, а поддерживать. Она говорит, она уважает то служение, это вообще очень здорово, если матушка, так и должно, в принципе, быть, чтобы она уважала твое служение и считала, относилась к нему серьезно и считала, что ты не просто так где-то там штаны протираешь, там на работе сидишь, там что-то делаешь. То есть ты занимаешься чем-то важным, это первое. Но на это откладывать дополнительное, это важно очень сказать, ответственность на самого священника, чтобы он не пользовался этим, как некой, извините за грубое слово, отмазкой, что я вот служу Господу, и поэтому посуду мыть не буду, пеленки менять не буду, в детский садик детей водить тоже не собираюсь, потому что я вот почти что папа римский, святой, вот, и вокруг меня все должны бегать и только меня обхаживать. То есть не надо в этом плане... Всегда есть возможность, если человек хочет проявить свою любовь, Господь даст нам эту возможность. Никогда не будет такой ситуации, что вот ты хочешь позаботиться о своих близких, а вот прямо вот все нету ни времени, есть. Вот. Не будешь лишний час смотреть в телефоне ненужные всякие вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова-Моста, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Николай, вы такую фразу только что произнесли, за которую я не могу зацепиться, что матушка должна не просто смиряться, не просто смириться с выбором, с жизнью, и с образом жизни супруга-священника, но и уважать это. В этой логике мы как-то разделяем смирение и уважение. То есть смирение что-то такое очень трудное, нудное и неприятное, как будто, а вот соответственно, какое-то правильное отношение, но другое. А насколько мы вправе на самом деле так воспринимать смирение, как такое, стиснув зубы, такое, ну хорошо, я перед тобой смирюсь, но ты гляди у меня.
Ну, это вот светское понимание как раз добродетели смирения, вот светское понимание именно такое. То есть быть, простите за грубое слово, терпилой. То есть вот сидишь, смирился, сказал, ой, ну все, у меня батюшка священник, что с этим поделаешь? Не разводиться же. Пускай там, ну ладно, буду одна тут полы драить. Ну, то есть это как бы такое обреченность. Вот тут даже не смирение, а вот некая обреченность, и вот, ну а что с этим поделаешь? Действительно, не уходить же ему из сана или там так далее. А когда матушка становится соработницей, сотрудницей, то есть она, ты приходишь, можешь ей рассказать, что ты сегодня делал, как ты вот, что ты переживал, какие люди к тебе сегодня приходили, как у тебя сердце болело по поводу разводящейся семьи, как ты переживал по поводу ребеночка, которого там не могут крестить или там поделить ссорящиеся родители, ну и так далее, и так далее. То есть, когда ты чувствуешь в супруге заинтересованность к своему служению, и когда тебя резко вызывают, там, например, соборовать кого-то, и ты вместо того, чтобы с детьми идти там гулять на горке, как ты обещал супруге, чтобы она отдохнула спокойно, должен срочно ехать соборовать, она говорит, конечно, езжай. Шилок, ты воин Христов, ты служитель церкви Господней. Ты, это без вариантов, как на скорой помощи. Поэтому вот такое отношение, да?
А если вот абстрагироваться от именно реалий жизни священнической семьи, что такое смирение, если не... постоянная обреченность на обстоятельства?
Нет. Смирение, вот я сейчас даже конкретных святых отцов не буду, потому что почти у многих об этом говорится, что смирение — это прежде всего осознание своей немощи. Смирение — это человек, который понял, что он далеко не супермен, что у него сил не хватает даже до того, что он хочет сделать. Слушайте, ну если апостол Павел об этом писал, что то, что я не хочу делать, то как раз и делаю. Угу. А что вот хочу, то и это писал апостол Павел. Вот тот-то был действительно воин Христов и борец и духовный, величайший подвижник и так далее. Если он об этом говорит нам, куда? О чем вообще можно вести речь? Вот это смирение. То есть человек признает, Господи, я, может быть, бы и хотел бы, я хочу любить свою жену, но без тебя не могу. Вот я не могу даже перебороть свою лень без тебя, если ты мне не поможешь, потому что мои грехи сильнее меня. И я не могу быть тем, каким я хочу. Вот у меня есть личность. Я хочу быть тем, кто я есть. Я хочу быть добрым человеком, свободным. А я не могу быть свободным без тебя, Господи. Вот это смирение.
Принимать все с миром.
Ну, принимать, а то, что происходит вовне, ну да, там, в этом плане, там, если Тихон Задонский, у него есть там целая глава по этому поводу, он там пишет о том, что принятие того, что происходит, если, это не тоже не просто как вот, ну, происходит и происходит, некая обреченность, нет, это понимание того, что без воли Божией там волос с головы не падает. И что даже если зло какое-то происходит в мире, Бог не хочет, чтобы это зло происходило. Но он может тебе помочь это зло пережить, сделать правильные выводы, там, трагедию какую-то преодолеть, и через нее, как бы это ни было больно, как через операцию, стать снова здоровым. Операция — это всегда больно. То есть у тебя была нога срослась неправильно, тебе нужно ломать ее заново, и чтобы кости срослись, еще период реабилитации, бог весть какой. Но зато потом ты будешь ходить нормально. Вот и все. Поэтому смирение — это просто это необходимая для нас вещь, для того, чтобы нам жить правильно, и чтобы не расшибить лоб, потому что Бог гордым противится. И только смиренным дает благодать.
Отец Николай, в начале нашей программы вы говорили о том, что сейчас для церкви как бы рассвет. Мы можем свободно ходить в храм, свободно молиться, исповедоваться, причащаться, говорить о том, что мы православные. Но никто не знает, и каждый христианин рано или поздно начинает задумываться о том, сможет ли он спокойно прожить свой век, не столкнувшись с мученичеством или гонениями, например, или какими-то скорбями за веру, какими-то мучениями, как бы это ни страшно и ни громко, может быть, для нашего времени звучало. Отец Николай, а когда вы готовились к рукоположению, когда вы шли к священству, вы задумывались о том, наверняка задумывались, что это глубочайшая ответственность, что неизвестно вообще, чем священство может как бы кончиться для каждого священника, неизвестно, какие времена настанут. Как бы был ли у вас вот этот момент каких-то внутреннего страха или внутренней борьбы? Ведь это нужно определенно, я прошу прощения, ага. Это ведь нужно определенно иметь духовную как бы готовность принимать трудности с радостью, угу. Принимать даже, вот, например, тему, мы не трогаем эту, но тем не менее принимать тему конца света, второго пришествия не как мучение, а как встречу со Христом, и радоваться, что ты встретишься со Христом, и не бояться каких-то мук. Угу. Был ли у вас вот этот вот период размышлений над этим, или вы просто спокойно, смиряясь, шли по своему пути?
Я уже сказал вам, что я не особо смиренным был, поэтому, может быть, даже и сейчас не всегда есть этот добродетель, мы только молимся, чтобы у нас была эта добродетель. А по поводу страха, ну, во-первых, это период такого романтизма, в семинаре мы читаем эти примеры святых,
жития,
вот все священников, мы смотрим на наших старших собрать, нам все это кажется так вот интересно. Хотя, безусловно, я понимал, мне в этом плане проще, я же видел своего папу, я сам из священнической семьи, и я прекрасно знал, что в священнических семьях не то, что не все гладко, а там есть свои испытания, свои сложности.
И я это своего... даже в мирное время.
Безусловно. Угу. Я своего папу, я с ним хотел поехать там на лодке, покататься в поход. А он настолько насадил свое здоровье, там, что он не мог уже этого сделать. Я хотел бы там, может быть, как-то по одному провести свое время. Ну, то есть, какие-то... всегда были какие-то сложности, конфликты, испытания, искушения, когда там... То, что вроде бы в обычных семьях как-то по-другому проходит, у нас там... Это всегда так, то есть за большие радости большие скорби приходят, и чем больше силы, тем больше ответственности. Поэтому я примерно, да, я думал, что это тяжко будет, но я не представлял себе, что, чем я буду заниматься. То есть не в том, что плане, что у меня что-то не получится. Мне предлагали и учителя идти и туда, и сюда, и в школу достаточно хорошо закончил. У меня был выбор пойти в тот институт, и музыкой я хотел заниматься. То есть, в принципе, я мог бы себя где-то еще раз реализовать. Но просто вот как согласно моей личности, я просто послушал голос своего сердца, он ему сказал, что, слушай, все не то. Нет, ребята, все не то, как надо. Вот Высоцкого, правда, он пел немножко про другое. Но все-таки. И я вот почувствовал, что все не то. И вот мне вот тут хорошо, а вот там не очень. Зачем я буду тогда? Но единственное, что я помню, когда мне рукополагали уже в священники, мне рукополагал святейший патриарх Кирилл. И ого. Когда он мне надел крест, причем крест, который у моего папы, такие личные вещи рассказываю, не знаю, можно их на радио рассказывать?
Нужно.
Вот, когда мне святейший патриарх надел крест вот этот священнический, я почувствовал, что на меня какое-то ярмо повесили. Какую-то тяжесть такую, мне прямо тяжело, я прям физически ощутил какую-то тяжесть. И мне прямо, я думаю, ну все.
Вериги.
Началось. Нет, до веригов мне, конечно, далеко. Это не в том плане, что... просто осознание пришло, и благодать, она же тоже действует. И она действует по-разному. И ты понимаешь просто, насколько ты маленький совсем, а служение такое огромное. И ответственность огромная. И поэтому просто об этом не нужно не забывать. Периодически, когда хочется немножко нос свой поднять повыше и как-то так это воскрыли рис своих расширить, показать какое-то уже все это. Слава богу, есть любящая отцовская десница Божия, которая тебя может щелкнуть и сказать: так, поосторожнее. Смотрите, как опасно ходите. Яко же не мудрый, но яко же премудрый писал апостол. Опасно ходить, вот это все очень непросто. Ну, тут нужно вот смирение как раз в этом плане, чтобы не свалиться сразу. Если ты будешь бегать и да, возноситься, то очень больно потом падать будет. А так, конечно, тяжко. Ну и, понимаете, Господь, Он же тоже, Он же нас любит очень. И Он за тяжесть и скорби, и это, Он дает и радости. У нас, у священников, есть радости жизни большие. Я когда вижу, что люди, которым было плохо, с помощью Божией им стало лучше. Я вижу, как преображаются человеческие личности. Я вижу, как дети по-другому начинают относиться к своим родителям. Что люди не разговаривали 10 лет друг с другом. Благодаря Господу Богу нашему они смогли примириться, нашли все силы сломать вот эту стену гордыни. И так далее. То есть, и мы вот это все радует очень. И Господь, даже вот когда у меня были какие-то, я помню, моменты уныния такого и связанных там... И с жизненными трудностями.
Это уже в сане.
В сане, конечно. Ну что, думаете, священники не унывают, что ли?
А вот вы нам сейчас расскажете.
Да, к сожалению, с нами бывают такие вещи, и тяжело, и вот как-то... да. И ты молишься, говоришь: Господи, ну что же мне так, прямо помоги. И Господь, Он видит меру каждого из нас. И вот именно в этот момент... Бац! Что-нибудь такое радостное происходит. Как так утешает, вот прямо видно, что это Отец... который там заботится о своем ребенке. Он тебе обязательно даст, возместит. Вот ты главное, не без оглядки, без корысти служи, безвозмездно, то есть даром. Вот, иди и служи. А Господь, Он все тебе... Мне папа в свое время говорил, что ты как бы никогда ничего не говори, там, Господь сам тебе воздаст гораздо больше, чем ты потратишь.
Вы так часто папу вспоминаете в нашем разговоре. Один очень мудрый священник сказал такую вещь: тот, кто не нашел в детстве в отце Бога, тому потом будет труднее найти в Боге отца. Вы бы с этим согласились?
Да, да, это очень мудрая мысль. Это очень интересная. Потому что, ну, у меня еще папа, как бы он священником был, и он меня, поскольку я мальчик, так повезло, что... Я скажу, почему повезло, чуть попозже. Потому что он меня брал с собой на требы, я в алтарь, я видел, как он молится. Мы с ним вместе ходили в храм. Машину моего папы никогда не было. Мы с ним пешком утром, рано, я там вставал.
Глаза продирал.
Продирал глаза, и с ним вместе шел по дороге. И я говорил: пап, он говорит: подожди, я сейчас молитвы читаю про себя. Он наизусть знал молитвы там, перед какие-то утренние читал, или там перед исповедью что-то читал. И я просто молча с ним шел рядом. И так здорово было. Я сейчас вспоминаю это. Вот. И у меня вот дочка, она говорит: пап, а я тоже хочу быть священником. Пап, я тоже хочу с тобой...
А сколько ей лет?
6, сейчас 7 будет. Она говорит: пап, я тоже хочу с тобой служить. Она мне так устала, и она тоже там вскакивает утром. Куда ты? Я говорю: на службу. Я с тобой. Я тоже хочу служить. Вот с ней, к сожалению, вот не получается так, как у меня с папой было. То есть, ну, пока. Потом я сказал, что ты будешь петь у меня на клиросе. Ты вот учись петь, будешь, если захочешь, со мной ходить.
Как быть тогда людям, которые в силу каких-то обстоятельств без папы росли? Риторически сложный вопрос.
Тяжко, конечно. Ну, слушайте, опять же, мы верующие люди. Бог, Он как бы может... чудо сотворить и компенсировать то, что у нас нету. Здесь же протезы. Если тебе ногу отрезали, то все равно это не приговор. Сделают протез, тебе будешь на протезе ходить. Ну, конечно, может, ты спринтером, опять же, не будешь, хотя есть он паралимпиада, там они завоевывают тоже медали.
Поэтому... встречал людей, которые приходили к вере, будучи при этом теми, кто растет без отца, приходили к вере именно в силу поиска отца и нахождения отца в Отце Небесном. Это было такое какое-то очень подлинное обретение. Отец Николай, ну, спасибо огромное за этот разговор. Очень он теплый, очень глубокий. Еще очень много всего хотелось бы у вас спросить. Вот, я думаю, что вы не последний раз у нас в студии. Так что к этому разговору о вере и о жизни мы еще с вами вернемся. Спасибо огромное. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».